Дорогие друзья, добрый день. Я всех вас сердечно приветствую. Так понимаю, что здесь победители довольно престижного и интересного, становящегося все более и более интересным конкурса «Лидера России». Здесь, насколько я знаю, вот Сергей Владимирович сказал, присутствуют и победители прошлого конкурса, да? Кто это? Вы? Да. Так, точно. Вы и вы. Да. Ну, я вам дам слово, тоже расскажете, как вы результаты вашей работы после этого конкурса. Но в целом хочу повториться, хочу сделать это специально. Мы проводим не только этот конкурс, проводим и другие мероприятия, связанные с поиском талантливых, мотивированных на интересную работу людей молодых, перспективных. И мне очень приятно отметить, что в этом году у нас рекордное число заявок на этот конкурс. 227 тысяч. 300 финалистов. Все финалисты получат по 1 000 000 рублей. А победители, это всего 104 человека, тоже немало. Они получат, кроме денежного вознаграждения, еще и наставников. Наставники люди очень опытные, с большим опытом работы, доказавшие свою состоятельность результатами своего труда, да, пожалуй, результатами своей жизни, можно сказать, некоторые. Поэтому вам будет интересно. Надеюсь, что будет не только интересно, но и полезно для различного рода деятельности. Это и социальная сфера, это бизнес, это государственная, муниципальная служба. И практика предыдущих наших мероприятий подобного рода показывает, что это имеет смысл и для различных уровней управления, для различных сфер деятельности и для тех, кто принимает участие в этих мероприятиях, в данном случае в конкурсе «Лидера России». Вот давайте послушаем прошлогодних победителей. Пожалуйста, прошу вас.
Добрый день, меня зовут Юлия Облец, я из Санкт-Петербурга. Действительно, ровно год назад в этом же зале и на этом же месте, что удивительно, точно так же оказалось по итогам конкурса «Лидера России». Если немножко о себе, то в первую очередь я мама. У меня две дочки, Аня и Яна. У родителей не очень хорошо с фантазией. Все, что мы смогли, это перевернуть имя старшее и дать его младше. По образованию я юрист, а по призванию помощник. И много лет помогала в бизнес-структурах формировать эффективные команды, занималась производительностью труда. В общем, делала так и создавала условия, чтобы лидеры, настоящие лидеры, показывали хороший результат.
Скромничает. По призванию, говорит, помощник, а выиграла конкурс «Лидеры России».
Но лидер ведь не всегда на первом плане. Очень часто важно сделать шаг назад и помочь тому, кто в этой ситуации может быть эффективным.
Я должен с вами поспорить. Лидер, он и есть лидер. Это тот, кто впереди, тот, кто ведет за собой. Ну, ладно, мы еще подискутируем.
По итогам конкурса мне очень повезло с наставником. Это был мудрый руководитель, есть государственный служащий, который помог мне по-другому посмотреть на государственную службу, увидеть позитивные моменты, увидеть конструктивные, созидательные моменты. И поэтому, когда чуть больше 2 месяцев назад ко мне поступило предложение присоединиться к команде правительства Санкт-Петербурга, я с радостью приняла его, и теперь я занимаюсь молодежной политикой в нашем городе прекрасном. Город, молодые петербуржцы очень ждут перемен, очень ждут обновлений. И моя задача, основная задача, построить систему социальных лифтов для молодых ребят и разбить, наконец, стереотип, что главный социальный лифт нашего города – это Сапсан в Москву. Я уверена, что и в Петербурге есть возможности для реализации, для успеха. Мы ввели формулу 35 на 35, она про то, что 35% должностей в государственном секторе, на муниципальной службе должны занимать молодые ребята до 35 лет. Будем достигать этой цели, запускаем в Санкт-Петербурге в мае кадровый конкурс по аналогии с «Лидерами России». И уверена, что конкурс поможет нам и молодых потенциальных ребят найти петербуржцев и сформировать новую систему взаимодействия, общения с горожанами, открытую, позитивную, настроенную на то, чтобы наш и так прекрасный город делать еще лучше.
Надо сделать, конечно, все, чтобы молодых людей мобилизовать на эффективную работу в интересах города.
Сделаем.
Ну и команду, конечно, нужно укреплять, это понятно. Особенно это стало ясно после уходящей зимы.
Снежные, да.
Да. Спасибо. Пожалуйста.
Спасибо большое, Владимир Владимирович. Ну, вот в прошлом году тоже участвовал в конкурсе. Благодаря вам, вот, что вы отметили, в том числе я был назначен заместителем министра энергетики. И достался сектор, ну, нефтегазовый. То есть достаточно тяжелый, но очень интересный. То есть год, на самом деле, такой полный вызовов был. Проблем. Тяжелый год 2018 во всех там отношениях. Но повезло то, что вот старший руководитель, министр, курирующий вице-премьер, что у нас сложилась такая очень хорошая команда, и проблемы, вот, которые, я думаю, нерешаемые, они все с мертвой точки начали двигаться. И вот мы как сейчас постарались там построить работу, чтобы это не только решение проблем было, а еще точки развития найти. Что нефтянки гигантский потенциал есть, и в увеличении стоимости продукции, которую мы производим через нефтехимию, и в добыче в самой гигантский потенциал. Плюс, ну и социальный аспект, естественно, с АЗС-ками. Вот мы как бы в прошлом году очень много времени потратили, чтобы экономический стимул создать для того, чтобы заправочные станции как бы могли работать в России, при этом цена не росла выше инфляции. Но вот сейчас продолжается работа, она такая, ну, непростая, чтобы все стороны удовлетворить. А так у нас нефтехимия, дорожная карта разработана, соответственно, очень много этому внимания уделили, потому что там потенциал 40 миллиардов долларов инвестиций, если будут меры поддержки реализованы. Ну и мы тогда очень сильно свое присутствие на рынке мировом увеличим. Ну и импортозависимость уменьшим вокруг на тоннажке. Ну и добыча, естественно, это наше главное богатство. То есть, как мы там сейчас не говорили бы, все равно 25% ВВП – это нефть и газ, ну или сопутствующие услуги.
У вас и нефть и газ, да?
И нефть, и нефть и газ, да. И, соответственно, вот эти 25%, то, что мы сейчас добываем, мы фактически используем только почти половину потенциала. То есть я не говорю, что добыча может удвоиться, такого не будет. Но, во всяком случае, мы сможем там избежать добычи, если правильно фискальную систему настроим. То есть у нас сейчас очень большие запасы не использованы. А самое здесь главный плюс в этом, то, что нефтяники – это сектор, который обладает финансовым ресурсом. Но они его не полностью вкладывают, потому что фискальная система пока так настроена, чтобы весь этот экстра доход изымать. Вот если мы правильно сможем идентифицировать области, где без потери для бюджета существенной, мы сможем создать доп. Заказ на оборудование. Это и есть вот тот драйвер импортозамещения и технологий. И вот это следующий момент такой. Мы в прошлом году познакомились на конкурсе с Олегом Жданеевым, он тоже у вас здесь был, там инженер. Мы его взяли в Министерство энергетики тоже, возглавить центр компетенции именно по технологическому развитию. И он сейчас будет выделять именно ключевые сферы в технологиях, чтобы мы могли сконцентрироваться на тех точках, где потенциал вот есть технологического развития, и туда ресурс направить, чтобы не просто вот там открытой рукой бить условно. Ну, то есть много очень работы, много работы, сектор непростой, но потенциал гигантский, нерешаемых проблем там нет, потому что команда выстраивается. Спасибо.
Ну, я так понимаю, что теперь нужно из конкурса лидера России еще взять кого-нибудь в Министерство финансов, и тогда вы точно договоритесь.
У нас много кандидатов, кого можно им в командировку отправить.
А потенциал в сфере энергетики у нас, конечно, просто колоссальный. Вот завтра мы запускаем с «Газпромом» начало работы на новом месторождении, Сареевское. Вместе с Баваненково это 7 триллионов кубических метров газа. Только на этом месторождении можно будет работать, добывать газ до 2131 года. Это планетарные запасы. Просто планетарный. Так что у вас есть над чем работать.
Спасибо.
Да. Прошу вас.
Уважаемый Владимир Владимирович, ну, коллеги уже говорили и о здоровой конкуренции в кадрах, и о здоровой конкуренции в топливно-энергетической сфере, но, наверное, без Министерства здравоохранения разговор о здоровой конкуренции был бы не совсем полным. Меня зовут Олег Салагай. По итогам прошлого года было доверено Министерству здравоохранения заниматься вопросами общественного здоровья, формировать систему мер, которые позволяют снизить действие факторов риска, которые определяют до 70-80% смертности. Это и потребление табака, и потребление алкоголя. И мы с коллегами разработали систему мер, которая позволяет при внедрении на региональном, на муниципальном уровне существенно снизить бремя действия этих факторов риска и, соответственно, увеличить продолжительность жизни, прежде всего в трудоспособном возрасте. И, конечно, это не только сохраненные человеческие жизни, но и колоссальный потенциал для экономики, потому что, по оценкам экспертов, порядка 3,5 триллионов рублей неинфекционные заболевания наносят в качестве ущерба экономике страны. Ну, мы, конечно, сегодня ищем кадры, и конкурс «Лидера России» для нас, как для министерства, очень важен в этом смысле, потому что очень амбициозные задачи ставятся. И в этом смысле мы очень рады, что наши коллеги, врачи, в том числе среди победителей этого года, тоже есть, и среди участников очень много.
Как вам на этом месте? Как вы себя ощущаете? Как работает? Объем работы, задачи?
Задачи очень масштабные ставятся, и, конечно, объем существенно вырос. Я до этого работал в должности директора департамента в Министерстве здравоохранения. Объем, конечно, очень увеличился, но задачи очень интересные, и работать действительно интересно, не только
ответственно. Понятно. Но здесь вот среди победителей этого года есть люди, работающие в разных сферах. Вот вы, вот сосед слева, вы работаете в сфере МВД? Нет? В какой?
Павел Владимирович, мне 49 лет, меня зовут Дмитрий Проскура, я отвечаю за бизнес компании «Ростелеком» в Приволжском федеральном округе.
Ростелеком.
Я принимал участие в прошлом году в конкурсе, не смог выйти в финал, занял достаточно обидное 31 место, сделал работу над ошибками, в этом году победил. Вот убежден, что вот то, что я сумел это сделать, это... Цель быть конкурентоспособным еще лет 20-25 по сравнению с молодыми, это мне поможет.
Послушайте, 127 тысяч заявок, вы заняли 31 место. Ну, в прошлом году было поменьше, но все равно там о десятках тысяч заявок идет речь. 31 место вы считаете обидное, да, Светлана?
А проходили 30 в финал.
Понятно. А чем вы занимаетесь в компании?
Я отвечаю за в целом Приволжский федеральный округ. Мы сейчас реализуем стратегию ухода от традиционных всех видов услуг связи, которые немножечко снижаются. Реализуем новые виды деятельности, переходим к тому, что реализуем в цифровой экономике новые проекты, цифровизация ЖКХ, цифровизация здравоохранения. Угу. Активно очень внедряем вещи, которые связаны с будущим.
А что вот просто мне интересно, как вы видите основные направления развития компании?
Я считаю, что в какой-то момент мы перейдем к созданию больших федеральных платформ. Например, история ЖКХ, где внизу есть в основе своей частный бизнес и есть функции, когда мы хотим, чтобы потребление, которое уже изменилось, оно стало бы качественным, и мы его правильно считали. Вот эффект, мне кажется, в том, что информатизация будет медиатором, вот таким управленцем между тем, как частный бизнес, который работает внизу, он для себя будет эффективно использовать федеральные правила и нормы, ну а компания «Ростелеком», в общем-то, мы инфраструктурный оператор цифровой.
Ну да, понятно. Будущее за тем, что у вас уже есть, или какие-то новые области вы видите? Ну, имеется в виду вот ваши линии связи, доставшиеся еще от прошлого, и модернизируемые, или это все-таки уже современные?
Будущее за современными сетями, будущее за тем, что мы будем на цифровых платформах строить, в общем-то, будущее нашей экономики. Умное, принимаемое решение на цифрах, и убежден, что так и будет.
Ладно, вам успехов. А вы из Москвы? Расскажите, пожалуйста.
Вы знаете, но из Москвы сейчас, но я коренная сибирячка, я родилась и выросла в славном городе Красноярск. Около 5 лет назад я переехала в столицу, и вот уже 3 года тружусь в команде правительства Москвы. Мне доверили заниматься инновационной инфраструктурой, поддержкой стартапов, высокотехнологичного бизнеса. В конкурс пришла, чтобы проверить себя, мне было интересно. Никому до конца не говорила, папа с мамой узнали аккурат там, за 2 часа до объявления результатов. Но я искренне верю и вижу, что он честный, прозрачный. Сегодня уже коллеги говорили по поводу социальных лифтов. И там, смотря на карьеры наших коллег с прошлого года, это действительно социальный лифт. И я уверена, что и команда этого года не подведет.
Ага. Ну, я не сомневаюсь. Вы все знаете хорошо, что потребность в деятельных, интересных, креативных людях очень большая.
Безусловно.
Во всех областях, по всем направлениям. Поэтому с учетом того, что у вас еще и наставники будут с известными полномочиями, то я просто не сомневаюсь, что это будет иметь хороший результат для вас. Не только с точки зрения повышения своего уровня образовательного, но и с точки зрения карьерного роста. Пожалуйста.
Уважаемый Владимир Владимирович, по статусу я должен обратиться, товарищ Верховный, главнокомандующий.
Вы из МВД, да?
Да, я единственный финалист, победитель сотрудник МВД.
Ну вот это, знаете, извините, что я вас перебиваю, это, конечно, для всей системы МВД просто большой подарок, а то над милиционерами все время посмеиваются, здесь не посмеешься.
Так точно. На финале тоже посмеивались. Да, ребята спрашивали, взял ли я с собой пистолеты, наручники, потом перестали.
Потому что вы показали дубинку.
17 лет оперативной работы.
Я знаю, я посмотрел справки по каждому из вас. Вы начали с оперуполномоченного, да?
Да.
В Тюмени?
Да, 17 лет поработал. Конкурс меня многому научил.
Карьерист, потому что я начинал с должности младшего оперуполномоченного.
Перспективы.
Ну, вообще вижу, в конкурсе очень много можно чего научился. И свой личный состав тоже самое очень много можно использовать. И мастер-классы, и приглашение управленцев известных, и действительно развитие команды образования, что позволит сплотить сильное профессиональное сообщество.
Угу. И, вы начальник управления в Тюмени, да?
Я начальник управления города Тюмени, да.
Да. Давно работаете?
На последней должности 4 года.
Ну, прилично. Сколько у вас подчинений людей?
2100 человек.
Прилично. А что было самым трудным для вас вот, в ходе этого конкурса?
Ну, самое трудное было, что я все равно привык работать в вертикальной власти, когда все равно руководители подчинены. А тут оказались все руководители, и самое интересное было с ними найти общее решение, договориться. Ну, раз я здесь, значит, все получилось.
Ну да, это правда. Я вас поздравляю.
Спасибо.
Я искренне рад за вас. Пожалуйста.
Владимир Иванович, меня зовут Суслан Абисалов. Я родился и вырос на Северном Кавказе, в городе Владикавказ. По образованию математик. Сейчас живу в Москве, работаю. Доверили работать в Министерстве по делам Северного Кавказа, руковожу департаментом инвестиционных проектов, вот, помогаем развивать бизнес на Северном Кавказе. У меня в конкурсе две задачи было большие. Во-первых, посмотреть, как мы, люди, чиновники, люди вашей команды, будем относительно акул бизнеса выглядеть. Вроде как не подвел. С другой стороны...
Вы же математик.
Не можете. С другой стороны, еще и представлял большой макрорегион Северный Кавказ. Ну, конечно, выявили какие-то проблемы, потому что, к сожалению, только 4 человека у нас в финале Северного Кавказа, в сотню вошли. Это говорит о том, что надо еще, конечно, вкладываться в чешский капитал нам на Кавказе. Будем соответствующие выводы, в том числе и для своей работы, тоже сделать.
А базовое образование вы где получили?
Прямо в Северо-Остинском государственном университете, математический факультет. Математик, системный программист.
Как долго работаете?
Практически со дня основания, но я пришел начальником отдела и вот дорос до директора департамента.
Интересно, нравится?
Очень нравится, конечно, очень нравится. И самое главное, когда видишь реальные результаты, там очередной завод открывается или там очередная там канатная дорога.
Это, вы знаете, чрезвычайно важное направление работы у вас в правительстве в целом, потому что нам, конечно, нужно создавать рабочие места на Кавказе. Нужно, чтобы молодые люди были, чтобы они были обеспечены работой достойной, современной, хорошо оплачиваемой, и чтобы они могли реализовать себя там, где они родились, выросли. Это вот ну, это задача очень большая и сложная, чтобы нам выбить почву из-под ног тех, кто хочет настраивать молодых людей с Кавказа на другие цели, что называется.
Ну, собственно говоря, этим и занимаемся, да, это основная задача наша. Сейчас такой акцент сделали на развитие именно инновационной инфраструктуры, в том числе у нас. Тут мне лично внутренне очень обидно, что строится очень много спортивных комплексов. Это здорово, хорошо, но надо строить и на такую на интеллектуальную, там, кванториум. У нас кванториумы, те, которые построены, там очередь по 800 человек. Да, то есть люди хотят, дети хотят быть инженерами.
Это ну, здорово. Хороший тренд. На это тоже обратим внимание. А комплексы спортивные нужны? На Кавказе
люди спорт
любят. Нужно, чтобы ребята, девчонки были заняты конкретным делом. И могли и там себя показать. Спасибо, успехов.
Меня зовут Алексей Комиссаров. Мне досталась честь руководить конкурсом «Лидер России». И, конечно, это огромное счастье, потому что такого количества ярких людей, которые я здесь встретил за вот эти уже 2 года, но, наверное, не встречал никогда, по крайней мере, в таком концентрированном виде. И самое приятное не только то, что люди все умные, такие яркие, сильные, но и такие, знаете, созидательные. Вот все хотят что-то улучшить для страны, все думают про страну, и все, вот наши все финалисты отдали какую-то частичку себя, своей души, свое сердце, реализуя социальные проекты. И это прямо очень тронуло, что, знаете, вот даже сейчас с ребятами пообщались, многие говорят, что помогали друг другу за столом, то есть думали не о том, как самому продвинуться, а о том, как помочь своим товарищам в команде. Это очень круто.
Ну, это одно из конкурентных преимуществ каждого из здесь присутствующих, которое называется «умение работать в команде». Поэтому они от себя ничего не отнимали, они себе этим самым добавляли только. Пожалуйста.
Владимир Владимирович, я Дмитрий Трофимов, сын военного, поэтому сложно сказать точно, откуда я. Родился в Новосибирске, детство провел на Дальнем Востоке, школа, университет в Тюмени, пошел в Сбербанк, работал в Нижневартовске. Сейчас в Москве руководитель департамента, отвечаю в Сбербанке за региональный бизнес с крупнейшими холдингами. Конкурс для меня очень сложный был. За пару дней финала потерял 4 килограмма, хоть и сам тощий достаточно. Вот. И поэтому рад очень оказаться в команде победителей. Но самое важное, я считаю, как раз, вот, ну, наверное, повторюсь, меня больше всего зацепило это реализация соцпроектов, то есть на проекте сотни проектов, на конкурсе сотни проектов было реализовано. И я думаю, что это вот то, что после конкурса останется. В своем проекте я привлек 3 олимпийских чемпионов. Мы помогли 2 школам по лыжным гонкам в Кусе и в Дзержинском. Приобрели для ребят мази, парафины, ускорители, чтобы они могли нормально готовиться к соревнованиям. И я думаю, что ребята меня поддержат. Это то, что мы будем продолжать делать. Это то, что как раз вот победитель – это 2018-2019, да, конкурса «Лидеры России». А социальные проекты, наверное, вот таких цифр рядом с этим названием не будет.
Работая в банке, можно набрать лишних 4 килограмма. А на конкурсе приходится от них избавляться.
Уже пару набрал.
Грех хорошо организует вашу работу. Как называют банкиров? Ну, ладно, не будем об этом.
Да, я могу сказать.
Удачи вам, пожалуйста.
Спасибо.
Владимир Владимирович, меня зовут Максим Минюк. Я работаю в сфере снабжения, в нефтегазовой отрасли. Уже 15 лет этим занимаюсь.
В какой отрасли?
В нефтегазовой.
Нефтегазовой.
Да, уже 15 лет этим занимаюсь. Из них 10 лет провел во Вьетнаме, разрабатывал нефтяной шель Вьетнама, работал в СПБ «Совпетро», в «Зарубежнефть». Но 1,5 года назад принял решение сменить солнечные тропики на российскую Арктику. Сейчас отвечаю за снабжение платформы «Приразломная». Переехали в Петербург. У меня дочка маленькая, балерина, сын подросток, хулиган, учиться не хочет. Для меня конкурс с учетом длительного проживания за рубежом был интересен как площадка, возможность осмотреться в изменившейся за 10 лет стране, познакомиться с управленцами с различных сфер, бизнеса, и врачи у нас, МВД, очень интересно было. И заодно свое место определить среди этих людей, где я нахожусь. Получил, конечно, мощный импульс к развитию, потому что конкуренция серьезнейшая. Надеюсь на хорошего наставника.
Вам определили кого-то уже?
Нет, мы пока ждем, когда нас выберут, поэтому держим кулаки.
Ну, в этом году будет больше наставников, чем в прошлом. В прошлом было 70. В этом году изъявили желание из людей, которые работают, ну, по сути, в высших эшелонах власти, либо в крупнейших компаниях руководителями, 93 человека. Так что там будет, с этим все будет нормально. Что вы считаете важнейшим на вашей сегодняшней работе? Как вы видите вот, развитие работу в Арктике?
Безусловно.
Год вы проработали, да, уже?
Чуть больше года. Безусловно, нам необходимо развивать промышленность. У нас большие амбиции в Арктике, это хорошо, но технологически есть еще те участки, которые нам стоит подтянуть. Мы плотно сотрудничаем с Рубином сейчас, они разрабатывают нам платформу, которая полностью будет состоять из российского же оборудования. Это важная
перспектива. Чтобы коллеги понимали, о чем идет речь, Рубин – это наше ведущее предприятие.
Да, центральная конструкторская группа
по разработке атомных подводных военных крейсеров.
Ну, условия работы в Арктике, они отчасти схожи с такими боевыми, как с атомными крейсерами. Поэтому будем продолжать работать в этом направлении. Перспективы там очень большие.
Ну, вам сегодняшняя работа нравится? Вы довольны?
Очень интересно. Крайне амбициозный проект, тем более работа в «Газпромнефть», очень необычная, свежая корпоративная культура. Мне нравится, мне очень интересно.
Теперь вся компания «Газпромнефть» должна играть в футбол.
Я играю в свободное время.
Поскольку руководитель теперь возглавил Российский футбольный союз. Ладно, вам успехов. Пожалуйста.
Владимир Владимирович, меня зовут Светлана Матвеева. Я отвечаю за организацию управления персоналом, мотивацию в корпорации «ФК-система». Конкурс был для меня таким весьма профессиональным спортивным мероприятием. С одной стороны, хочется и себя показать, и проявить лучшие качества. С другой стороны, бесконечно страшно, потому что одно дело в кабинете с комфортной командой, а другое дело по всей стране с такими же, а может быть даже гораздо более сильными личностями соревноваться. Но я решила, себя убедила, и как это часто бывает, видимо, ты приходишь в такую хорошую спортивную форму за две недели до полуфинала внутри корпорации поступило предложение возглавить уже всю службу персонала в нашем новом совместном предприятии, которое мы делаем вместе с Ростехом по микроэлектронике.
Как раз хотел спросить вас об этом.
Значит, компания «Элемент», она создана, сделка дотирается, доходит до конца, и, в общем-то, ключевым, особенно на старте, но и в дальнейшем, видится именно кадровый потенциал, который нужно по всей стране прошерстить, найти, выявить. В идеале самая амбициозная задача – это все-таки привести в такое состояние отрасль, как вот мечта, чтобы вот у нас есть разработчики софта, это очень модно сейчас, студенты хотят, намерены, вот, чтобы в качестве железа, микросхем, микроэлектроники вот, привести примерно в такое же состояние рынок труда. Крайне амбициозное, но мы будем пробовать.
Ну, железо, чтобы люди, которые напрямую с этим не связаны, скажу, что железа там совсем немного.
Да, но железа там действительно настолько немного, но, собственно, все-таки школа у нас остается, но есть определенные проблемы, технологии зачастую импортные, и наполнение зачастую не российское, китайское, там, в силу себестоимости. Вот этот момент нам нужно будет, конечно, как-то поменять. Ну, безусловно, предложить рынку что-то новое, конкурентоспособное, по-другому не будет.
Ну, дело не только в дороговизне, себестоимости, дело еще и в технологиях. И прежде всего в технологиях. Ладно, я хочу пожелать вам успехов в том, чтобы вы удачно, как вы сказали, прошерстили весь кадровый потенциал, потому что это одно из ключевых направлений развития, на самом деле. Ключевых. И для гражданских отраслей производства, и для военно-промышленного комплекса.
Спасибо.
Вам спасибо. Пожалуйста.
Добрый день. Меня зовут Иван Кремза. Мне 34 года. Я из города Юности, Комсомольск-на-Амуре. Инженер по образованию и по призванию. Делаю детали обшивки, крылья, трубы для самолетов Т-50, Су-35 и СЖ-100 в нашем авиационном заводе имени Гагарина. Ну, вы наш завод знаете, были у нас. Последние 7 лет я занимаю должность заместителя главного технолога. Ну, кроме этого, я также один из админов очень маленького, молодого, но уже, вернее, не маленького, а молодого, но успешного автоклуба в нашем городе. Мы стараемся развлекать и удивлять жителей нашего Комсомольска. Когда только пришел на конкурс, просто хотелось попробовать для начала. Первый раз я участвую в этом конкурсе. Но уже в процессе полуфинала, вот он пришел, вот этот вот игровой азарт, захотелось дойти до конца и доказать себе, что я смогу. Ну, как бы не верилось, что, конечно, дойду до финала, но мы вот уже с друзьями, мы уже сидим здесь, как говорил Петр, и я доказал себе. Ну, и мне, как дальневосточнику, как вот представителю оборонки, в топ-100 тоже есть еще некоторые представители промышленности, конкурс для нас как бы делает какие-то новые вызовы, ставит перед нами, дает нам какие-то новые шансы.
Вы работали по Т-50, да?
Да, и по Т-50.
Мы его называли?
Су-57 сейчас. Су-57 сейчас.
Да, ПАКФАМ его называли. Когда...
Самое первое, да, это было.
Это назывался он так, перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации. Самый лучший у нас сейчас самолет. Ну, не наш, в мире самый лучший. Не только наш, 100%. 100%. По всем тактико-техническим данным, по оружию, по всем.
Так точно. Да.
Так и так никто и летать не может, как наши самолеты. Так что и вам, и всем коллегам, которые добились этого результата, огромное спасибо. А что для вас было самым сложным в конкурсе?
Самым сложным? Ну, наверное, стараться конкурировать с представителями как раз из управления, из бизнеса, потому что у меня профильное образование. То есть в производственных конкурсах участвовал, побеждал. Но вот в таком управленческом конкурсе захотелось попробовать себя, посмотреть, какой я как бы как руководитель. Потому что руковожу отделом, 30 человек, конструктора, технологи. Приходится и руководящие функции на себя принимать, ну понятно, да. Ну и в то же время и заниматься непосредственно изготовлением даже деталей, отрабатывать новые технологии, забытые технологии восстанавливать.
Ну это все-таки особый коллектив, конструктора, технологии. Да. Особый коллектив. Ими тоже нужно... уметь руководить.
Надо, ну да, коллектив разный,
разновозрастный. Уважение было взаимное, чтобы и к вам тоже они проникли с этим уважением. Ну, судя по всему, у вас получается. Так что вам все хорошо. Пожалуйста.
Владимир Владимирович, меня зовут Света Костикова. Мне 27 лет, я из Москвы. Училась в МГУ, потом вышка на экономическом факультете. 4 года уже работаю в англо-голландской компании, которая производит товары массового потребления. Я финансовый менеджер и занимаюсь оптимизацией себестоимости продукции без потери качества.
А какие товары-то производите?
У нас есть чай, мороженое, бытовая химия, специи. Ну, широкий портфель. Угу. И, в общем, до конкурса у меня все было хорошо.
Зачем я с этим связалась, думаете?
Да, но на свою голову узнала о конкурсе «Лидеры России». Честно, привлекло название, захотела попробовать что-то новое, вырваться из привычного круга общения. Ну, вот вроде получилось. Во время конкурса отметила для себя две вещи. Первое, что ребята из госкомпаний, из сферы управления – по компетенциям вовсе не уступают западным менеджерам. И второе, что заметила, ну, тоже видно, что девчонок мало. Мы уже обсуждали и обсуждаем эту ситуацию. Так, например, Валентина Ивановна Матвиенко.
Одна из девчонок. Она добилась результата.
Да, и более того, она стала наставником конкурса в этом году. Она собрала в преддверии 8 марта в Совете Федерации победительниц прошлого года, вот Юлия там также была, и несколько участниц этого года. Мне посчастливилось там быть, я вдохновилась историями успеха и вот смогла победить. Угу. Спасибо.
А у вас какие амбиции? Вы где себя видите в дальнейшем? У вас англо-голландская
компания? Англо-голландская компания, да. Я адекватный человек.
Вот смотрите, ни Англия, ни Голландия никаких специй не выращивают, не производят, но торгуют успешно. Ни чая не производят нигде.
Ну, компания, да, большая просто, поэтому так получилось. А по поводу работы и кем я вижу себя в дальнейшем, честно скажу, что мне нравится моя работа сейчас, но я адекватный человек, понимаю, что появились новые возможности, потому что конкурс, он в первую очередь дает именно возможности. И я сейчас открыта к ним, мы уже начали обсуждение, возможно, с моим будущим наставником Кириллом Александровичем Дмитриевым, который работает в РФП.
Я в курсе.
Да. Поэтому посмотрим.
Это интересная работа очень. И надо сказать, что РФП у нас очень продвинутая структура. У них и результаты хорошие в работе, привлекают достаточно много капитала. Там некоторые договоренности с партнерами являются абсолютно уникальными. Ну, например, с некоторыми суверенными арабскими фондами достигнута договоренность, согласно которой, если РФП вкладывает куда-то, то партнеры наши из этих суверенных фондов вкладывают деньги автоматически. Просто в любой проект, куда вкладывает РФП. Это дает возможность привлекать ресурсы. Причем такие хорошие. Так что там есть над чем работать. И если так сложится, что вы подойдете, и вам будет интересно, это интересная работа.
Ну, посмотрим. Завтра как раз у меня собеседование там.
Пожалуйста.
Добрый день. Меня зовут Эмиль Зиядинов, я из Республики Крым.
Татарин крымский?
Да, я крымский татарин. Работаю в Министерстве транспорта, мне 35 лет. Однажды...
Министерство транспорта чего?
Крыма. Крыма. Однажды в 2014 году я для себя понял, что хочу что-то поменять, участвовать в развитии своего региона. До этого был Крым, был упадок, разруха инфраструктуры. Я работал в бизнесе, про госслужбу вообще не думал.
А в каком бизнесе вы работали?
Коммерческий бизнес. У нас был совместный такой бизнес с западными партнерами.
Чаем торговали?
Нет, продуктами и оборудованием. Продуктами и оборудованием.
Ну, продукт, чай тоже продукт.
Приблизительно. Сейчас я на госслужбе. Я, несмотря на имеющийся опыт самых низших ступенек, начал работу. У меня есть семья, сын, я знаю много детских стишков. Я доволен своей работой, я вижу потрясающие изменения, просто невероятное развитие инфраструктуры в Крыму. Очень много впереди еще работы, особенно по нашему транспортному комплексу. А если сказать, что меня удивило в конкурсе, это, как вот друзья уже отметили, очень важно, что я заметил такую деталь, что иногда, когда ты имеешь свое какое-то особое определенное мнение, надо им пожертвовать в пользу командной работы, потому что у нас не было руководителей, подчиненных, мы друг друга убеждали, и мы приходили к общему командному результату, и этот результат был намного выше единичного. Это очень важно, то, что я понял. Так что спасибо вам.
Что вы считаете самым важным за последнее время из того, что было сделано в Крыму?
Одно слово – развитие. Мы начали развиваться во всех направлениях. У нас огромное развитие в транспорте, в межнациональном культуре, в мире.
Как вы думаете, открытие железнодорожной ветки по Крымскому мосту, насколько оно будет эффективным, и что нужно сделать для того, чтобы это эффективно заработало, имея в виду всю логистику полуострова?
Если рассматривать железнодорожную ветку, можно провести аналогию с Крымским мостом, с автомобильной частью. То есть это огромный толчок. Железнодорожная ветка даст еще более внушительный толчок, потому что это пойдут грузы намного более больших объемах. Это будет сразу драйвер и в экономику, и в туристической отрасли. Это будет просто огромный толчок. А что для этого сделать? Сейчас, в принципе, много делается. Транспортные пересадочные узлы, все для комфортного перемещения грузов, пассажиров, людей, то есть...
Вот вы пока там работаете, вы же не всю жизнь будете там работать. Наверное, у вас какие-то более серьезные амбиции, да? Ну, мы еще об этом поговорим. Нужно посмотреть, как выстроена вся логистика, все железнодорожное движение, как это совместить с автомобильными дорогами, так чтобы все логично развивалось. Вот когда мы энергомост построили из Тамани на полуостров, то тогда выяснилось, что сетевого хозяйства там совершенно недостаточно, и оно развивалось в прежние десятилетия совсем по-другому, потому что с другой стороны приходило электричество основное. Там всего-то, сколько там, генерация была, 167, по-моему, мегаватт внутренний у вас, наверное, в Крыму. Вот. А основные поставки шли от севера.
Севера.
Да. И оттуда налажены были соответствующие линии передач. Когда основной объем пришел из Тамани, это 850 киловатт, мегаватт, то тогда выяснилось, что нужны линии передачи оттуда. Они должны оттуда начинаться. Вот так же и по железнодорожному сообщению. Вот уже сейчас понять, то есть, в принципе, я знаю, Минтранс работает над этим, но и вы со своей стороны у себя в Крыму тоже в эту работу включитесь обязательно. Это должно сразу дать такой хороший синергетический эффект по всей транспортной системе.
Да, конечно, это одна из
просто,
самых важных.
Просто задач. Железка через мост пришла, и все, этого недостаточно. Нужно, чтобы она расходилась по полуострову как следует. И эффективно работала вместе с другими составляющими транспортных артерий, в том числе и с шоссейными дорогами, с автомобильными.
Я больше автомобилист, но, насколько я знаю, у нас и коллектив есть железнодорожников, и железнодорожная инфраструктура. То есть и эта задача, она логична, ясна и понятна.
Ладно. А где вы в будущем хотели бы работать?
На госслужбе однозначно, где, ну, желательно в транспортной области. Я закончил автодорожный университет, транспортное образование, инженер. Потом, ну, я вот в этой сфере себя и вижу, поэтому...
Ладно, хорошо, вам удачи. Мы еще вернемся к этому, пожалуйста.
Владимир Ильич, меня зовут Владимир Жаворонков. Я главный онколог Республики Татарстан.
Главный кто?
Онколог Республики Татарстан. Онколог. Я за время своей карьеры успел поработать и неотложным хирургом, и заведующим отделением. Сейчас я работаю заместителем главного врача онкологического диспансера города Казани. Это одно из крупнейших онкологических учреждений страны. Ну и параллельно я все еще как дежурный врач в неотложной хирургии работаю. У меня основной причиной участия в конкурсе было это в первую очередь доказать, что по своим управленческим компетенциям медики, врачи, они не уступают представителям бизнеса, эти технологии и так далее. У нас победителях, если не ошибаюсь, 3 человека оказалось из медицины. И, в общем-то, я считаю, что доказательство оказалось успешным. Что касается итогов этого конкурса для меня лично, это был шквал звонков, который стал вот в эти 2 дня поступать мне на телефон. С поздравлением, безусловно, но самое главное, что звучало из уст коллег из здравоохранения, они говорили о том, что все, теперь в следующем году мы точно идем в этот конкурс. Мы точно там будем реализовываться, глядя на тебя, что получилось. И, то есть я думаю, что в следующем году количество участников из здравоохранения существенно пополнится.
Слава Богу, я вас поздравляю. Как вы видите дальше свое профессиональное развитие?
Вы знаете, я всегда исхожу из принципов, что где я буду полезен, я там буду рад работать вне зависимости от каких-то регалий. Там, где будет сказано, что я могу наиболее эффективно компетенции свои применить, я буду с удовольствием это делать.
Хорошо, поздравляю вас.
Спасибо.
Меня зовут Валентин, я из Санкт-Петербурга. Я тоже из транспортной отрасли. Занимаюсь проектами на стыке Санкт-Петербурга и Ленинградской области, более гармоничным развитием агломерации. Принимал участие в крупных проектах, в аэропорт Пулково, западный скоростной диаметр. Если говорить про конкурс, то меня больше всего впечатлило, задание было провести открытый урок детям, старшеклассникам. Они в сложном жизненном пути выбирают, куда им дальше развиваться. И мы на эту тему им рассказывали, как мы были в этой ситуации. Страшно было, безумно. Я, наверное, думаю, что страшнее даже, чем сегодня. Это очень честная публика.
Ну, конечно, я-то вам подыгрываю, а они нет.
Да-да-да, их не обмануть, это чистая правда. Они все сразу. Я очень впечатлился тем, что мне их удалось заинтересовать искренне. И они отреагировали, я надеюсь, я уверен просто, что они вспомнят об этом уроке, и они его услышали.
Что было предметом-то обсуждения?
Они же старшеклассники, им надо куда-то поступать. Выбирают куда. Естественно, выбрать не могут в большинстве случаев.
Но это самое сложное.
Да.
Это самый сложный выбор в жизни.
Я ему пытался объяснять, что иногда может случиться так, что пути верного нет, не выберешь. У меня именно такая история. И вне зависимости от того...
То есть у вас неверный путь?
Верный. Все, что я делаю с интересом, но он часто менялся. Я закончил военмех, потом был строителем, потом занимался...
Я знаю почему, потому что рядом находится военмех и строитель, пешком дойти 2 минуты.
До военмеха было ближе,
чем... 2 минуты пройти.
Мне ближе было до военмеха.
Нет, просто лиси и военмех — это 2 минуты пешком.
Да, да, да. Ну вот, если про конкурс, это самое для меня... Было сложно, наверное, интересно.
А что сейчас, на ваш взгляд, является наиболее приоритетным в развитии транспортной системы вот этой агломерации Петербург и область?
Это не только про Петербург и область.
Нет, давайте про Петербург.
Если про Петербург и область говорить, конечно, нужно, чтобы синхронизированы были или в правильном направлении смотрели как Петербург, так и область. У них в разные направления и разные цели, на самом деле, в развитии транспортной системы. Но меня в последнее время увлекает идея, я увлечен ей, межотраслевого баланса. Это межотраслевой динамической модели. Сегодня Дмитрий говорил про большие цифровые платформы. Нам цифровизация дает возможность, вот если раньше был госплан, и на него можно было опираться. Рыночная экономика его не позволяет использовать, но позволяет сделать госпрогноз. Мы можем спрогнозировать, кто куда поедет, опираясь на те самые большие данные. Но это задача, она следующего шага. Сейчас цифровизация, и это самое важное. Синхронизировать систему управления общественным транспортом, дорожным движением. Вот в этом направлении двигаюсь.
А что вы считаете самым важным сейчас к реализации? Какие проекты, которые там?
Проекты целевые. Я считаю, что восточный скоростной диаметр, продолжение, это главный целевой проект, на который нужно сосредоточиться. И именно им я сейчас и занимаюсь. Я подготавливаю территорию, планировкой территории занимаюсь, освобождением земельных участков.
Ясно. Очень важный проект.
Вот, очень.
Пообсуждаем еще, поговорим с руководством Ленинградской области, поговорим на этот счет, и с исполняющим обязанности губернатора Петербурга. Пожалуйста.
Меня зовут Евгений Грабчак. По образованию я технарь. Сначала физтех, потом МГУ. Сейчас я работаю в Министерстве энергетики Российской Федерации. Занимаюсь электроэнергетикой. Как мне кажется, занимаюсь успешно, по крайней мере. В санкционные списки меня включили.
Это верный признак успешной работы в России.
На самом деле удалось поработать во многих проектах, которые действительно важные были для страны в последнее время. Это Олимпийские игры, чемпионат мира по футболу, Универсиада. Ну и, конечно же, крымский проект, это энергоснабжение Крыма. Это очень важно было.
Вы имеете в виду вот этот мост?
Мост, станции, все вот, и та инфраструктура, про которую вы говорили, это ЮБК, это то, что еще предстоит сделать. Это много работы, это сложная работа была, но нам она удалась, как мне кажется.
Точно удалась, и, как один мой товарищ говорит, с блеском.
В конкурсе я принял, решил для себя участвовать, потому что коллега мой в прошлом году принял участие, победил, Павел Сорокин, мы в одном министерстве работаем, и это было стимулом. Что дал мне конкурс? Наверное, он показал мне мои недостатки, это было сложно их увидеть и понять, что с ними надо работать. Конечно же, показал и достоинства, без них нет, никак. Но недостатки – это то, над чем я буду работать, и он…
Сказал про недостатки и испугался. Не-не-не, я не замечаю, то есть, наверное, они есть, то хорошо, что вы их замечаете, но результаты работы и ваших коллег говорят о том, что у вас команда очень дееспособная.
Спасибо. И что еще дал конкурс, это заряд энергии. Вот я точно 2-3 года на этом заряде еще проживу, и надеюсь, я вот те идеи, которые я там услышал, та энергия, которая там витала, она действительно заряжает. И вот сейчас наставников выберу, вот окончательно пойму список недостатков и начнем работать над ними. Я надеюсь, вот 2-3 года я с помощью конкурса посвящу своему саморазвитию.
Не знаю, слышали вы еще или нет, я хочу забрать из министерства одного из ваших коллег, это первого заместителя Текслера.
Достойный.
Да. Ну и у всех у нас определенная была тревога, что мы там забираем слишком много людей. Вот. До этого еще заместителя забрали. Но я вот смотрю на вас, смотрю на вашего коллегу и думаю, что у вас еще большой задел кадровый в министерстве. Есть и кого в самом министерстве там двигать. Есть те, кого можно будет взять на вырост, на другую самостоятельную работу. Я хочу тоже пожелать вам успехов.
Спасибо.
Уверен, что все, что вы делали на конкурсе, время, которое вы потратили, не пойдет даром, не пойдет прахом. А наоборот, вот если вы сами об этом говорили, это вам помогает, мобилизует, помогает понять ваши сильные, ну, стороны, те, которые, над которыми еще нужно работать. Но в любом случае это ничего из того, что вами достигнуто, не пройдет мимо нас. Мы будем внимательно смотреть за развитием ваших карьер. И если судьба сложится таким образом, что вам предоставится возможность реализовать себя с работой, как в таких случаях говорят те, кто кадрами занимаются, на участках с большей ответственностью, я уверен, что у вас все получится. Хочу пожелать вам успехов.
Спасибо.
Спасибо.